а потому прощаю им вину их. Но даже и после этого прощение не уставилось, не вернулась в прежняя общественная обстановка. В эти самые дни еще начал наступление Куропаткин, однако в несколько дней свершилась опять неудача, отошли с потерями. Что-то надо было предпринять государю, но не дано было прочесть волю небес. Что же именно? В эти недели совсем не безучастным остался Вилли. Он вмешался, и очень горячо, как нельзя бы никому простить, но он был верный друг и равный монарх, и смел поставить себя на место Ники. Сперва через представленного русского флигеля-адъютанта, потом большим, страстным, даже резким письмом Николаю, вскоре, не успокаиваясь, еще и через мама, Вильгельм нарисовал план, как должен был Николай действовать, и даже настаивал. Со своей неудержимой пылкостью почти понуждал. Он стучался прямо в сердце, напряги силы. Россия переворачивает страницу своей истории. Режим святополк Мирского слишком быстро отпустил повода. Отсюда и поток неслыханных дерзких статей, умоляющих уважение к власти. Доверчивыми рабочими завладела революционная партия, и они стали категорически требовать, о чем понятия не имели. Но ты должен был с балкона Зимнего принять некоторое количество этих невежественных людей и поговорить как отец. Это слово внушило бы массам благоговение и было бы поражением агитаторов. Ведь мысли царя неизвестны массам. При самодержавном режиме сам правитель должен давать программу, а без этого любые реформы, пыль, видимость от министров, все будут с беспокойством ощущать недостаток твердой руки. Когда монарх скрыт, уже и благонамеренные толкуют в кривь и в кось и начинают валить недовольство на царя. Самодержец должен обладать сильным умом и ясно сознавать результаты своих действий. Так все в Европе согласны, что именно царь лично всецело ответственен за войну и за ее внезапность, и за очевидную неготовность России. Запасные неохотно едут воевать в страну, которые даже названия не знали до сих пор. Страшно вести непопулярную войну, когда огонь патриотизма не возожжен. Все ждут от царя какого-то великого деяния, при котором он не пощадил бы себя самого, может быть, принятие верховного командования, чтобы вернуть уверенность своим солдатам. В прежние времена твои же предки, прежде чем отправляться на войну, молились в старых церквах, собирали народ во дворе Кремля. Такого призыва Москва и ждала от тебя вслед за нападением японцев и не дождалась. Глубоко отразилось, что эта война не объявлена с кремлевских стен. Но еще и теперь не поздно царю вновь овладеть Москвой, а с нею и всей Россией. Конечно, никакого соглашения с мятежниками. Боже, сохрани от какой-либо уступки бунтующей черни. Малейшее будет иметь последствия гибельные. Анархию надо давить самыми энергичными действиями, но обставив их с подходящей торжественностью. Ты должен выявить свою монаршью волю, привлечь внимание народа и воодушевить армию. Невозможно вести одновременно два таких сложных дела, как большую войну и реформы внутреннего управления. Окончить войну с Японией нельзя без существенных успехов. Значит, всякие реформы надо отложить. Но это бесповоротное решение надо объявить во всеуслышание и твердо. Наиболее подходящее место для такого объявления — Московский Кремль. Появиться с блестящей свитой из высшего духовенства, дворянства, собрать благомыслящих представителей всех сословий, с хоругвями и иконами выйти на балкон и прочесть манифест верноподданным. Слушали бы, затаив дыхание, царская воля. Прекратить обсуждение внутренней политики, все устремления к победе. После войны будут реформы, но каких ты сам пожелаешь. Расширение прав Государственного Совета, но никаких учредительных собраний, никаких распущенных свобод. Только не доверяй внутреннего переустройства, таким изворотливым, как Витте, у него скрытые намерения. Он помнит все уколы, нанесенные его самолюбию когда-либо, и он не воодушевлен старыми дворянскими традициями. Если нужно, скажи, что ты отправишься делить тяготы войны с их братьями. Царь не может постоянно оставаться в Царском или в Петергофе, и весь народ упадет на колени и будет молиться за тебя, и потекут народные приношения на войну. Говорят, у каждого человека есть свой роковой человек, к которому тянет необъяснимо, и с которым потом неизбежно связана главная судьба. Таким человеком для Николая проступал Вильгельм. Было и обидно, и стыдно, и благодарно. Да, с этим человеком сообща, никогда не нарушив их дружбы, можно было удержать от краха и Россию с Германией, и весь мир. Но не испытывал Николай в себе решимости на крупные шаги и на резкие действия. И в Кремле выступить уже упущено. Да вообразив перед собой в толпе насмешливых либералов, коими Москва роилась, и решиться на многие месяцы уехать на неприютный край света, а душку Алекс, а маленькое сокровище оставить? Нет уж, пусть все идет, как на то воля Божья. Да всего несколько дней прошло, и в той самой Москве, в том самом Кремле, в пустом его дворе был разорван бомбами дядя Сергей. Не жил и минуты, от тела почти ничего не осталось. А кучер, получивший 80 осколков, еще мучился. Это громовой был взрыв. Злодеи, рощенные где-то же в России, хотя Вильгельм уверен был, что в Женеве, пристращались ко вкусу мяса, шли от убийства к убийству, от министров теперь к великим князьям. Убивали по одному. Именно тех, кто стоял и удерживал смуту. И вполне могло быть, что их намерение извести весь царствующий дом. Оттого и на похороны не мог теперь поехать сам Николай, но согласились, чтобы не ездили великие князья и княгини, даже на панихиды в петербургские соборы, никуда, где заранее могут ожидать, служили по своим домашним церквам, весь двор надел траур. Вспоминали с Алекс, как познакомились как раз на свадьбе дяди Сергея. Вся династия вмиг оказалась как в плену по своим дворцам. Особенно травили дядю Владимира, посылая угрожающие письма. В эти же дни изловили дюжину революционеров со складом взрывчатых веществ. Небезопасно становилось и в самом Царском, с его раскинутыми просторами прогулок, а уж из него никуда. Николай отменил все парады и внешние обязанности. С того несчастного крещенского водосвятия никуда больше не выезжали из Царского. Страха перед покушением не было в нем никакого, однако самодержец не имел права себя подставлять. Но с 9 января случилось что-то и худшее. Не в один день это понялось. Петербургские рабочие как будто улеглись, хотя вспыхивали опасные слухи, еще раза два вводили в город войска, но забастовки передались в Москву, на железные дороги, в Прибалтийский край, а в Польше дороги вообще остановились. И по русским городам, даже в Ялту, перебрасывались грабежи, убийства, таинственные поджоги, малые бунты, так что в иных городах становилось опасно вечерами из дому выходить, и недоумевалось, может быть, да есть ли в этой стране царь. А войск на охрану не было. Они все более... Теперь уже 14 поездами в сутки перетекали на поддержку манжурской армии. Как будто тайным каким-то способом безо всякого видимого сведения. Передалось лихим людям повсюду, что пришло время безнаказанно баловать, что их царь не применит больше силу, и, гуляя по своим аллеям, сам не знает, что делать ему. А пуще всякого простого народа, с 9 января рассердился образованный класс. Он как будто сам на себя рассердился, что упустил первую линию и теперь нагонял. Вот объявляли протесты и забастовки адвокаты, профессоры и даже академики. Писали письма по 300 человек, отказывались преподавать, но не отказывались от казенного жалования. Объявили забастовку до осени и студенты почти всех учебных заведений, тоже не отказываясь от казенных стипендий, а кто хотел учиться, тех нечем было оградить от насилий забастовщиков. Да что! Бастовали даже гимназисты, реалисты, даже в самом царском селе, в реальном училище. Родители решили, чтобы дети их бастовали. Все русское общество било, как истерикой. Все газеты писали о земском соборе, как о вопросе решенном. В Петербургском университете состоялись разрешенные студенческие сходки. На одной постановили, что не желают никакого земского собора, а желают учредительного собрания, то есть устанавливать власть по-нову, как если б в России ныне не было никакой власти. А на другой сходке сорвали портрет государя, разорвали в клочки, топтали и разошлись. И что же было с ними поделать? Не арестовывать же. Решено было не заметить, как бы не случилось ничего. В эти серенькие, мягкие февральские деньки Николай гулял по снежным аллеям со сжатым сердцем, как съеженный, и не мог решиться, что предпринять. Как будто развязали какой-то черный мешок, и из него просыпалось. Он все более с ужасом думал об этой расходившейся, разъяренной, образованной публике, которая плевала в него насмешками и проклятиями. Он совершенно терялся. Что же можно поделать? Как пригласить их слушаться властей? И никто не мог ему помочь. И советчики разноречили. Едва он обрадовался, что нашел единственного решительного, прямодушного Трепова, не боящегося за свою жизнь, как все министры дружно возненавидели его. Более всех Витте, и говорили, что Трепов погубит все своей непримиримостью. И пути-то было всего два, как всегда, твердость или уступчивость, а выбрать между ними окончательно не было душевного жара. Николай стал теперь собирать в царском селе всех министров одновременно под своим председательством, думая столкновением их мнений установить истину. Они все предлагали идти на уступки, собирать общественных представителей. Не то разрушатся финансы, не будут верить иностранные державы, и разразится революция. Но все еще может быть спасено, если в 4 месяца соберется земский собор. Однако горел в сердце и совет Вильгельма, что надо самому обратиться к народу прямо. Но если не выговорить этого самому, то надо издать манифест. Сердце подсказывало, что Вилли прав. Война. Какие могут быть реформы? Что Святополк был ошибкою. Из-за тех уступок все и развязалось. И вот втайне от министров, с помощью других стойких людей, Николай приготовил и издал манифест, что призывает всех верноподданных на искоренение крамолы и одоление внешнего врага, что мы призваны на Тихом океане защищать интересы всех христианских держав, что основы русского государства, освященные церковью, должны остаться незыблемы. Проявил твердость, подписал и ощутил довольственную устойчивость. но сразу же и раскаяние, но и сразу же сочувствие. А ведь многие добрые хотят подать добрые и благоразумные советы. Разве государь намерен отвратить слух свой от народного голоса? Он только не смеет порвать с историческим прошлым страны. Он только не согласен отдать судьбы страны в руки выборных, предать борьбе партий, а советам благоразумия он очень рад, он даже жаждет их. Воля царя и должна выражать народную мысль, и подвигся государь наряду с тем непреклонным манифестом издать и щедрый, широкодушный указ, что предоставляется всем подданным право открыто и свободно высказываться по вопросам совершенствования государственного порядка, а Совету министров поручено принимать и изучать все проекты реформ, кем бы они ни были составлены. И теперь, ощутив прекрасное равновесие того и другого шага, Николай без Совета министров распорядился опубликовать и манифест, и указ в одно и то же утро, 18 февраля. Но в это самое утро собрались к назначенному заседанию и министры. Указа они как и не заметили, но откровенно высказывали свою пораженность манифестом, без них созданным. И только что поднявшееся сердце Николая снова упало. А министры принесли составленный, да по его же распоряжению, он не помнил, проект рескрипта о подготовке созыва местных представителей для участия в выработке законопроектов. И тут уж ничего не говорилось о подавлении крамолы и о задачах внешней войны, а так получалось, что, не глядя на войну, начинаются реформы. Этот рескрипт был прямо противоположен только что опубликованному манифесту. И шел совсем не туда, куда указ, не к добрым советам, а к вынужденному парламентарству.